81. Матерь Агни-йоги. Сложение жизни идет путями, невидимыми рассудком. Это понятно вполне, если учесть то обстоятельство, что все существует и живет в двух мирах. Но тонкий мир глубже и шире, и в нем большая часть и основа явлений. Айсберг лишь малой частью своей виден на поверхности океана, также явления материального мира. Сегодня они видны глазу. Но где же все то, что было и совершалось вчера? Оно существует в пространстве иных измерений, порождая следствие, уявляемое в настоящем. Цепь причин и следствий какого-либо явления, видимого в данный момент, уходит в прошлое, существующие в каких-то слоях пространства, и лишь верхушкой настоящего, подобно айсбергу, доступно лицезрению земным сознанием. Это прошлое запечатлено в ауре человека в виде кристаллических отложений определенного порядка. Все, совершенное человеком, есть в нем, являясь частью его настоящей, хотя и невидимой сущности. Прошлое имеет возможность уявлять себя в настоящем по направлению, заложенному в нем раньше, подобно судну, управляемому рулем. Но воля свободна. Беря руль в свои руки, может изменять человек направление своих действий, хотя и привычных, и принятых в прошлом. В них тоже была заложена воля когда-то. Все в человеке порождено его волей. Воля утверждает, и воля же отменяет или изменяет утвержденное раньше. Воля все может, если захочет. При мгновенном озарении, преображении человека огненная воля изменяет всю жизнь и все направления активности человека. Нет ничего в себе, чего не могла бы преодолеть или утвердить воля. Надо лишь огненно захотеть. 82. Гуру. Посылая на подвиг, владыка напутствует на принятие решений великих огненно преобразить свой дух. Много ничтожеств, но где же герои? 83. Март. 1. Огромное большинство человеческих действий рефлекторны, то есть основаны на аналогичном действии в прошлом. Если 20 лет назад человек при определенных условиях поступил определенным образом и решил, что поступил правильно, то и через 20 лет при повторных обстоятельствах он уже не рассуждая поступит точно так же. Над рефлекторными действиями нужен контроль, ибо сознание может за это время и изменить свое отношение к явлениям жизни. Рефлекторность же поступков держит его в прежних рамках, и часто бывает слишком поздно, чтобы изменить совершенную ошибку. В контроле нуждаются все действия, ибо сознание растет, изменяя свое прежнее отношение к ним. Постоянный дозор или бодрствование именно и нужны для борьбы с рефлекторно-лунной сущностью человека. Все свойства инстинктивно, животные природы его выражаются в рефлекторности этой. При бесконтрольной рефлекторности невозможен подъем. Апофеозом рефлекторности является сумасшествие, ибо поступки и мышления идут по протаренной в прошлом колее без всякого вмешательства управляющей воли. Также в состоянии гипнотического сна бездумно выполняет человек и автоматически все приказания оператора, без всякого контроля обычного сознания. Также и в обычном сне, или после смерти, человек поступает не по-иному, а именно так, как привык, то есть рефлекторно реагируя на все. Вот почему нужен неустанный постоянный контроль над всей активностью сознания, чтобы не сохранилось в глубинах его чего-то такого, что не соответствует настоящей ступени развития духа. То, что могло считаться правильным в прошлом, может быть совершенно недопустимым сейчас. И каждый пропущенный без контроля сознания рефлекторный поступок или действие будет в осуждении допустившего. Ветхий человек внутри есть средоточие всего несовершенного, новый — средоточие будущих возможностей, и между ними борьба. И ветхий должен находиться под постоянным контролем нового, рождающегося постоянно и постоянно утверждающего новые свойства и качества духа в себе. Формула остается прежней. Если не родитесь вновь, не можете войти в царство света, в будущее, несущее свет. 84. Март 2. «Он наш», — вопит тьма, если видит в человеке, сбросившем тело элемента от тьмы. Тьма имеет право на свое, на то, что созвучит или созвучало ей, что не было изжито, изъято и выброшено из ауры человека. Созвучие с тьмою, сколь драматично созвучие это. И когда тьма предъявляет свои права на свою жертву, кто ей поможет, если она отказалась от тех, кто ей может помочь? Тьма пощады не знает и не забывает никого, кто сотрудничал с нею. Единственное спасение — иерархии света и нить, связующая с нею. Как же надо беречь ее от порвания? Прошлое заключено в ауре человека, а также и связано с тьмою, если была. По этому каналу и действует темный при каждом новом приближении, при новых попытках. Можно ли уничтожить темные элементы в себе? Можно. Их можно выжечь яростно и огненно, очень сильно возмутившимся и восставшим духом, уничтожая в себе их даже следы. Недовольство, обиды, осуждение, возмущение надо обратить не на того, кто даст руку помощи, но на темных поработителей, ибо они старательно раздувают эти чувства в сознании отемненной жертвы, чтобы, утвердив их и отрезав подходы к свету, уже окончательно овладеть ею. Трагизм положения в том, что обычно жертва не осознает и не видит происходящего. Видеть может только ведущий. И если он и снова его отвергает и подвергает сомнению, то сознание настежь открыто для допуска темных шептателей, и тогда уже бессильно убеждение желание охранить, ибо тьма допущена внутрь сознания и сердца. Но нельзя служить двум господам. Остается служение и тьме, что и бывает обычно. Чтобы достичь этого, тьма вначале пользуется маломалейшими зацепками, чтобы хоть за что-нибудь ухватиться, чтобы затем вползти уже прочно. Из маленькой лжи родится большая. Из малого умолчания и утаивания создается подножие для земной пяты и поручни для мохнатых рук. В чем-то, хоть бы и в малом, отделяя сознание свое от ведущего, жертва тем самым создает себе сферу, где утверждается тьма, ибо ведущий в нее доступа не имеет, но имеют темные шептуны. Так малое умолчание и утаивание следствие приносит большое и очень плохое, ибо создает отделение сознания. Остерегайтесь молчащих и умалчивающих, в них тьма свела и вьет свое гнездо. Так малые вещи оборачиваются большими, создавая очаги темной заразы. И тогда каждую попытку и усилие освободиться от темных влияний темные легко сводят на нет. И тогда бесполезна борьба. Уже говорил, молчащие очень опасны, в них ползет тьма. Печально, когда слова и предупреждения не помогают. Но еще печальнее, когда приходится оставлять обреченную жертву. Ибо все попытки спасти остаются без результата. Волей свободной своей и желанием своим предавала себя жертва. Этой же волей, восставшей против всех темных попыток, может себя и спасти, если руку помощи примет всем сердцем и сознанием всем. 85. Март 4. Даже думать и говорить о себе в третьем лице полезно, лишь бы отделить временное в себе от неприходящего. Временному существу этому можно давать различные поручения, указания и приказы. Он должен их выполнять, ибо подчинен воле. Отдающий приказ отделяется от исполнителя. Часто исполняющий не хочет подчиниться приказу. И тогда ясно видно наличие двух начал в человеке. Хозяин его может заставить усталое тело работать и выполнять тысячи заданий. На край света послать он может свое тело, или на подвиг тело пойдет. Тело уже приучено повиноваться во многом. Все, что оно делает в течение дня на работе или по дому, делает по приказу. Если посмотреть на человека, ставшего пловцом, акробатом, и на людей различных профессий, то можно увидеть, до какой виртуозности доходит умение человека владеть своим телом и заставлять его выполнять очень трудные и сложные задачи. Если собрать все то, что в разное время достигнуто разными людьми в одном человеке, получится чудесно и необычайно. Значит, все эти возможности в потенциальном состоянии заложены в сущности человека. Но кроме тела есть область духа и духовных достижений, мастерство художника, писателя, музыканта и так далее. К этому добавим чудесные способности йогов, ясновидение, яснослышание, хождение по огню и поднятие на воздух, владение астральным телом и бесконечное проявление других достижений, и увидим, что человек — это нечто, заслуживающее глубокого изучения, как средоточие необычного. Так и будем смотреть на жизнь, как на уявление чудесного и необычного во всем кажущемся обычным, чтобы перевести все необычное в жизнь и сделать ее чудесной и полной необычности. 86 март 5. Пиши. Случайностей не бывает. Определено все. От судьбы не уйти, плохой или хороший. Беспокойство тем, что будет, надо оставить. Будет, что будет. И, конечно, не то и не так, как представляется это воображение. Многое ли сбылось из предполагаемого в прошлом? Немного. Жизнь пошла по своему пути. Так же пойдет она и в будущем. Так о чем же забота? Сделать надо все, что созвучно указу владыки, остальное же предоставьте ему и владыкам кармы. Сами видите, что есть нечто, не поддающееся никаким усилиям воли. Если это есть карма, ее прокинуть нельзя. Слишком уж много заботы и внимания уделяется священной особе своей. Жизнь проще. В любых условиях может жить человек, лишь бы дух не угас. Внешнее окружение не имеет значения. Немного осталось до того момента, когда придется оставить и тело, и все, чем владеем. Так о чем же забота? О том, что сегодня есть или будет завтра, чтобы потом исчезнуть совсем с горизонта сознания. Не стоит приходящему отдавать ни мысли, ни сердце, ни время. Это требует внимания, но совсем не такого, как это делается. Астральное начало надо изъять из области этой, чтобы освободить сознание от связанности настоящим и подчинения ему. Хорошо научиться относиться к настоящему точно так же, как относится человек к тому, что было 10 лет назад. Пусть течет жизнь своим чередом. Ты же лишь только смотрящий, не имеющий ничего своего и ничего не считающий своим. Все временное и приходящее. И друзья, и враги, и горе, и радость, и болезни, и здоровье, и тело, и мысли, и настоящее, и будущее, и ненависть, и любовь. Не изменяем только лишь владыка, и с вами всегда. Вот камень вечного основания жизни, и он безмолвный рекордер, смотрящий в тебе на все, что вокруг происходит. Он — это ты, а ты — сознающий себя человеком обычным, лишь проходящая тень. Отождествуй себя с безмолвно смотрящим, называя обычного человека в себе в третьем лице. Пусть будет этот человек для тебя он, а не ты. Он пошел, он сказал, он уехал, он огорчился, он подумал, все он. Но не ты, стоящий над ним, над своим малым «я», как утес над бегущим потоком. Поток — это жизнь, а ты лишь смотрящий и помнящий все. Ты вечен, и ты неприходящий. Он же обычный в тебе, всем сменам подвержен. 87 март 6. Сопоставляя прошлое с настоящим, можно сказать, что достигнута та ступень понимания происходящих явлений жизни, когда личный уже не мешает осознавать смысл этих явлений. Личные интересы, выгоды и удобства не имеют значения для эволюции, и она не считается с ними. Но сверхличное понимание двигает сознание дальше и расширяет его. Все великие духи много страдали, выполняя свою великую сверхличную миссию жизни. Тело часто страдало, и тяжко томился дух от несовершенств окружающего. Но дух поднимался над несовершенством плотных условий и преодолевал в себе тяги земли. «Я победил мир», в себе преодолевший влекущую, притягивающую, порабощающую сознание силу его. Идущие моим путем ту же задачу имеют — укрепить мир в себе. Вот идет на вас мир. Найдете ли силы в себе под тягостью жизни подняться и все же идти, несмотря ни на что? Это и будет преодолением жизни. В духе борьба и внутри. Вовне так же, как все, так же, как и у всех. Что-то больно, тяжко и неприятно, что-то стесняет и давит на сердце, но полезно и нужно для общего блага. Тьма и хаос болезненны очень, но это нужно для эволюции, следовательно, это есть благо. Так личное благо и общее благо не всегда соответствуют друг другу. Это нужно понять и, поняв, принять всем сердцем. И, быть может, тогда и личное благо войдет в гармонию с общим и станет частицей его. Личность умирает со смертью тела и сбрасыванием оболочек. С ней умирает все личное, но общее остается, а также и сознание, живущее в нем, сверхличным. 88. Чтобы преодолеть магнитное поле притяжения непосредственно окружающей сознание сферы, нужно напряжение огней сердца большее, нежели напряжение этой среды. Понимания недостаточно, ибо только огнем сердца можно пробить скорлупу собственной ауры и стену мыслей и образов, толпящихся вокруг и порожденных собственным сознанием. Ведь эти мысли заряжены тем же огнем сердца, своими же огнями преодолевает свое окружение. Если напряжение этого окружения велико и сил не хватает, чтобы его преодолеть, значит, слишком много сердечной энергии было отдано окружающему и моментам текущего дня. Значит, день новый следует встретить иначе, уже не вкладывая в дела и заботы дня всего сердца, но уделив должную часть энергии его мыслям о деле владыки. Майя торжествует победу свою над отдавшимся ее власти сознанием, если сердце яро живет приходящим. Потому хорошо в момент ярого напряжения Майи отделить свое высшее «я» от нее и смотреть как бы со стороны на себя самого, барахтающегося в ее сетях. Пусть смотрит безмолвно смотрящий, как малое «я» отдается земной суете, и пусть не покидает сознанием мысль, что все это так же пройдет, как прошел день вчерашний, и тысячи дней, освободив сознание от своей власти, чтобы отдать его снова во власть текущего дня. Пусть не забывает дозорное сердце, что майя и ярая ярость ее — это только обман, иллюзии мгновения, что все это вовсе не нужно в конечной игре, что Это только дано, чтобы закалить дух против всех ее обольщений, обмана, прельщений, заботы, суеты. Делайте все, как делают люди, но упорно твердя себе: все это майя, все приходящее, все не имеет цены, все нужно лишь только на время. Причем много из этого нужного совсем не нужно. Великие духи шли через жизнь, не обременяя себя ни вещами, ни суетой дня. Учу и вещами владеть, но не считать их своими. И заботы иметь, о чем нужно, не отдавая во власть им ни мыслей, ни сердца. Разбухшая самость, как губка, вбирает в себя суету и ею живет. Но тот, кто лик мой поставит между суетою и тем, что происходит вовне, тот будет свободен от власти земной суеты. Но изображение учителя в сердце должно быть постоянным. Иначе волна суеты ворвется в сознание и затопит его. На жизни текущей учитесь приходимости жизни. Земная жизнь — лучший учитель, потому и дана, потому и учитесь, используя яро каждый опыт и каждый урок. А с опытом будут расти и силы, и знания жизни. 89. Матерь Агни-йоги. Освобождение не придет без борьбы, а опыт стоит цены, уплачиваемой за него. Из плотного мира уносим с собой неплотное, выкристаллизованное в зернах приобретенного опыта жизни. 90. Гуру. Улыбаюсь борьбе и победе, и жизни, которая непреложно ведет устремленное сердце к обители света. 91. Март 8. Итак, сперва образ учителя в сердце, потом уже мысли свои и чувства свои и окружение вне. Этим путем можно отделить вечное в себе от всего, что проходит. Облик учителя света открывает космические просторы. Забота лишь в том, чтобы он был постоянен, то есть постоянно, незримо присутствовал в сознании. Опыт показывает, что это совсем непросто. Знаете, как назойливы бывают иные мысли, которым дается пристанище в сознании. Надо пристанище, место в сознании учителю дать, чтобы в переднем углу, дабы был он всегда перед глазами. Но лик учителя утверждается навсегда. Задание, утром проснувшись, давайте себе лик света удерживать в сознании в течение дня, а также и ночью, повторяя задание перед отходом ко сну. Надо добиться того, чтобы лик был постоянно перед глазами. Это будет означать постоянство общения со светом. Можно тогда в нужный момент все сторонние мысли отбросить и соединиться с лучом, и иметь пользу большую и себе, и окружающим, и делам. Трудное время тогда станет и благостным, ибо близость учителя утвердит ступень постоянного озарения. Так приучайтесь иметь постоянно перед собой изображение учителя света. Пусть будет оно неотделимо от вас во всех ваших делах, при всех мыслях и чувствах. Если дела, чувства и мысли нехороши, не будет им места в сознании вашем. Поблекнут они перед лучом и повянут. Если же хороши и достойны, то расцветут, ибо будут согреты лучом. Пусть некоторые трудности не смущают вас, если со мной. Не на трудностях останавливайте мысль, но на конечном осуществлении цели. Отметая любовью препятствия и рассекая клубок сложно сплетенных обстоятельств мечом духа. Тот конец, который венчает дело, яро и ярко держите в луче перед глазами, и тогда будет достигнута цель, какой бы недостижимой она ни казалась. Со мною возможно все, даже невозможное. Часто препятствия и трудности рисуются воображением в неутвердившемся на владыке сознании, но исчезают, как дым под лучом. Действуйте силой моей, силой луча в постоянном контакте со мною. Но часто бывает, что именно в самый интересный и решающий момент забывают учителя света и действуют в одиночку, удивляясь, как хиреют дела. Потому повторю, будьте со мною всегда и во всем нераздельно. Они действуют без меня и с собою, вы же со мною. И благословенны будут дела, и свет мой будет сопутствовать вам. Так с именем моим на устах и в сердце путь свой пройдете земной. 92. Март 8. Лучи звезды Матери Мира сияют над миром. Эпоха огня началась. Эпоха Матери Мира. Эпоха женщины. На наличии двух начал построены все явления жизни. Начала равны и противоположны. Сила одного обусловливается силой другого, и жизнь одного другим. Нельзя ставить вопроса, которое начало важнее или значительнее, или нужнее, ибо существование одного неразрывно обусловлено существованием другого. В какой мере проявлено одно, ровно в такой же утверждается и другой. Рассвет культуры основывается на развитии этого фактора, когда оба начала имеют возможность полностью проявить свою сущность, творчество человека достигает тогда пределов своих возможностей. Сам процесс творчества есть не что иное, как замыкание энергии двух полюсов, дающие искру пламени творящего огня. Потому залогом победы во всех областях жизни будет полное содружество начал. Диалектика жизни требует наличия двух разноименных начал во всех явлениях жизни. Так день знаменательный можно начать признание величия двух начал во всем космопространственном размахе уявления этого универсального принципа. В полюсах Земли, движении планет, в заложенных притяжениях и отталкиваниях и действии центробежных и центростремительных космических сил можно видеть его проявление. Даже пульсация атома или солнца подчиняются уявлению закона противоположности. Утверждая его в жизни человека, находим правильное решение жизни. Победа за теми, кто в ногу идет с великими космическими законами жизни. Эволюция зиждется на них. От их понимания и признания зависит будущее человека на вашей Земле. День знаменательный. Пониманием великого космического закона отметим. 93. Март 9. Желание мое и желание твое, сочетаясь в созвучии, порождает силу, дающую энергию преодолевать препятствия и трудности, становящиеся преградою на пути. Их много трудностей этих. Их порождает сопротивление среды, вызываемая энергией, устремленная к свету духов. Нелегка была земная жизнь всех духов великих. Причиной тому действие равно противодействию. И это противодействие необходимо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Не следует делать ошибки, а останавливаться перед препятствием, каким бы непреодолимым оно ни казалось. Надо идти вперед и действует так, как будто бы этого препятствия не существует. Как будто его нет, оно преодолено, то есть двигаться и действовать по принятому направлению. Устрашиться препятствием и отступить перед ним будет признаком слабости духа, только перед непоколебимостью духа и непреложностью шага раскроется тяжелый замок двери железной, закрывший узкий проход в стене сложных материальных условий, вставших преградой на трудном пути. На каждую сложность в жизни существует решение, из каждого положения есть выход. Со мною решение легче найти и выход увидеть. В лучах моих легче решать это дело, чем во тьме. И выход найдя, и действуя вместе, быть можно успешным. 94. Март 10. Луч утверждает действительность сущего, рассеивая призраки майи. Лучше жить в ней, в этой действительности, и ею, нежели в одури призрачной очевидности. Кто-то яро ее утверждает, забывая о том, куда девалась очевидность вчерашнего дня, и о том, сколь мала и убога очевидность личных мирков человеческих, по которым сознание людей прячется от действительности. Утверждение действительности есть утверждение непреложного, хотя часто и невидимого глазу. Слепцами называем их, живущих очевидностью, которая есть куриная действительность. Это и есть майя. От нее уйти нельзя, но понимать можно. Вопреки очевидности майи утверждается сущий архатом. Огни в человеке — действительность. Огненное творчество человека — действительность. Огненные действия — тоже. Огненный труд вдохновенный — не майя. Качество духа — не очевидность, но уявление истинно сущего в нем. Так неприходящее в человеке и временное встречаются на одном поле, и судьею является дух. Учение наше выражает устремление иерархии света утвердить несомненное в сознании человеческом, несомненное и неприходящее. Учение дано на века. Через 1000 лет будет оно столь живо и в жизни полезно и применимо, и нужно, как и сейчас, ибо в нем заложены элементы вечного. Это вечное хотим утвердить в людях, дабы не считали себя мотыльками-однодневками, но носителями огня вечной жизни. Так, внедряя в сознание элемента неприходящего, накапливает и обосновывает бессмертие свой дух на основании прочном. Собирателем кристаллов энергии бессмертных огней назовем человека, понявшего путь свой на земле и значение жизни земной. Расточителей много этих бесценных огней, расточителей, уходящих из мира земного опустошенными и выщербленными, и тем обрекших себя на беспросветное прозябание в надземном. Но собирающие в чашу кристаллы огней качеств духа в трудах, испытаниях, в борьбе, в устремлении к свету на верном пути. Потому разумение имейте, в чем заключается истинная ценность и значение жизни вам данной. Не в том полагают значение люди, в чем надо, а в совершенно другом, не имеющем никакой ценности, ни значения, ни смысла, гоняясь за призрачными огоньками на болоте и не будучи в состоянии ухватить и удержать ни одного. Не может удержать человек ничего из того, что имеет и считает своим. Ни вещей, ни умений, ни чувств людских, ни здоровья, ни тела, ни жизни. Все лишь на время и непостоянно. Ухватив один полюс любого явления жизни, неотвратимо утверждаем другой, противоположный, нежелаемый и неискомый. В красоте или в здоровье, или в вещах, полагающий счастье свое, должен в силу законов стать лицом к лицу с их неизбежной утратой. Неприходящие ценности духа и неотъемлемы во времени. Так, полагая сокровище свое собираемое, накапливаемое и умножаемое, находящимся не вовне, но внутри, утверждает свой дух человек на скале вечного основания жизни. Не временные мы, но беспредельные, путники вечные на великом пути вечной жизни. 95. И временному в себе дань надо отдать, памятуя его ценность, ибо временное есть поле посева зерен бессмертных огней. Вечное уявляется на временном, дабы, сбросив покровы его, обогатиться новыми накоплениями и нахождениями. Без временных оболочек не накопить элементов бессмертия. В этом ценность временной жизни человека и ценность его воплощения. Жизнь на земле, осмысленная собиранием сокровища в чашу, становится неотрывным отрезком пути в беспредельность и смысл получает. И мы говорим, он знает свой путь. Много ли их путь свой познавших? 96. Действуйте в понимании безотлагательной помощи, когда приложены свои силы, призывая помощь учителя. Не ждать надо, но действовать. Помощь дается всегда, но осознается редко. Темные будут делать попытки всюду вредить. 97. Март 11. Сын мой, освобождение от земных притяжений духу нужно для того, чтобы выйти на космический простор. В начале свободных полетов он будет привязан к планете. Связанные души привязаны чем-то, какими-то условиями планетной жизни, которые крепко удерживают дух в сфере своих притяжений. Потому оторваться надо именно в духе. Когда совершается отрыв в духе, плотное или тонкое окружение уже не имеет над сознанием власти удерживать его около себя. И потому в одних и тех же условиях один может быть рабом, а другой свободным. В духе свобода, но не в условиях. Один может быть свободным в темнице, а другой на троне рабом. Надо яро осознать положение, что не во внешних условиях свобода, но внутри, в состоянии сознания, освобожденного от внешних условий. Под внешними условиями понимается не только то, что вовне окружает человека, но и движение его в оболочках, которые, как и физическое тело, являются внешними одеяниями духа. Дух от всего временного надо мысленно отделить, чтобы почуять эту свободу его от своих оболочек. Обуздание чувств и овладение ими указывает на то, что они, равно к мысли, есть нечто внешнее по отношению к владыке внутри. Все они постоянно меняются и проходят, но он остается смотрящий. Отождествление себя с этим неприходящим в себе свидетелем внешних явлений и будет путем освобождения духа от них. Древнее утверждение, что все проходит, имело это в виду. Так утверждайте себя духом, приходящим веками, ибо истина проходит все, но дух пребывает вовеки. И когда все сосредоточивается в нем, начинается сознательная огненная жизнь духа, которому становятся доступны глубины пространства и недра Земли, и просторы планеты. Разделение принципов или оболочек возможно лишь в духе. Это предварительная ступень к возможности действовать сознательно в различных телах. Так малая, незаметная, но упорная работа над собою приводит к расчленению проводников и овладению ими. Каждое усилие в этом направлении не без последствий. Каждый приносит свой плод. Сад этих мыслей растет. И когда-то и где-то плоды его будут огненно питать дух, освобожденный от власти своих оболочек. Мысли в пространстве растут. Малое зерно, утвержденное в сознании мысли, через века может дать полезную ветвь на древе познания в духе. Вот почему даже маломалейшие мысли имеют значение, и ответ перед самим собой придется держать за все. Сад познания заполнен разными цветами и растениями, и хорошо, если среди них нет ядовитых. Часто ядовитыми мыслями люди отравляют себя, недоумевая, откуда болезни, уныние, подавленность и прочие следствия яда. Вот вспыхнула злобная мысль или мысль раздражения. Своим ядом она раздражает прежде всего своего породителя, хотя по неразумию своему он и думает, что эта мысль направлена на соседа, но его самого поразить не может. Отчего же тогда каждое раздражение вызывает омрачение сознания? Или от злобы чернеет лицо? О самопоражениях от мыслей следует думать. Много вреда ими люди себе причиняют, не понимая, что сами наказывают себя. Конечно, наносится вред и окружающим, и пространству, и жертвам, на которых направлены злобные мысли. но более тяжко платящим является все же их породитель. Отсюда необходимость сурового контроля над мыслью и овладения ею. Даже мысли нейтральные и даже хорошие могут быть очень навязчивы. Все мысли нуждаются в этом контроле, ибо даже высокие мысли при безудержном пылании могут отяготить. Путь золотой середины был указуем недаром. Для осознания этого нужен синтез, и тогда все встанет по местам, и каждая вещь займет принадлежащее место в общей схеме вещей. А это будет означать гармоничность и согласованность сознания, ибо мир познается внутри, в рамках гармонии и закона. Хаос сознания выразится в хаотичности этого мира, так как призма сознания преломляет вибрации, поступающие извне. Для черного сердца все черно, но светлому светил весь мир. 98 март 12. Многое из происходящего в мире понимается однобоко и односторонне. Явление рассматривается не в целом, но частично в своем лишь видимом аспекте. Между тем, как оно уходит во времени в прошлое и погружено невидимой своей частью в мир тонкий, незримый, на поверхности видна лишь незначительная доля всего явления в целом. Сосредоточиваясь на нем, на его невидимой стороне, можно почуять его глубину и частично осознать и скрытую его сторону. Особенно явно ощущается эта ускользающая от постижения сторона в человеке. Видят людей, но далеки от понимания внутренней сущности человека. Чувство знания дается людям как средство познания недоступного чувствам обычным и глазу. Фокус чувства знания сосредоточен в сердце. Сердцем можно проникнуть в скрытую сущность вещей и явлений, и надо понять, что каждая вещь, особенно старинные вещи, несут на себе наслоение многих веков. Наслоение духа также уводит в далекое прошлое. Все имеет свою историю, без понимания которой не осознать сущности изучаемого явления. Каждое явление можно рассматривать как тело его, вытянутое во времени, которого лишь ничтожная часть, видимо, в кратком разрезе настоящего. Поэтому обычно суждения о вещах, людях и делах ложны, ибо ограничены видимостью текущего момента, и наиболее ложны людские представления о самом человеке. Сознание живет в мире неверных представлений и образов о мире вокруг, далекое от понимания его скрытой стороны, ибо довольствуется внешним. Майи покровы снимает архат с мира обычных явлений. Сосредоточиваясь на внешнем, следует остановить мысль, предоставить вещи говорить самой за себя. И тогда можно уловить внутреннюю сущность явления и почуять под внешним покровом ее. Чтобы познать, надо устремиться в надлежащую познанию область, утверждая ее существование. Большинство довольствуется лишь внешним и не углубляется в прикрытую область. Их сердце не открыто, и чувство знания спит. 99 март 13. Земное тело человека тоже обитель для духа, тоже дом. Но дом тесный. Болезни и прочие немощи плоти неизбежно сопутствуют проживанию в нем. Тесен он, неудобен, ограничен, плотен и тяжел, и надо его повсюду таскать за собою. Медлительное движение его, медленен шаг. Его надо одевать, обувать, заботиться о нем, ремонтировать. Хорошо на время и для известной цели. Но не физическое тело является конечной целью эволюции человечества и несовершенствования этого тела. Следует думать, что временен дом этот. Как противовес временности и непрочности его, дается дом духа, которому уже не угрожают миллиарды бацилл, смертоносных бактерий и зародышей всяких болезней. и все прочее, висящее постоянной угрозой над телом. Тонкое тело тоже обитель для духа, и тоже временное, хотя и более длительное. Его тоже сбрасывает дух, когда приходит срок. Также временно и ментальное тело. Все они, все эти тела даются на время, чтобы мог человек накопить через них элементы, необходимые для строительства своей вечной обители, огненного тела, тела света, вечного дома духа. Грязными руками не собрать чистых вещей, на них останутся следы пальцев. Через грязные, неочищенные оболочки или тела не собрать нужных элементов для бессмертной триады, заложенной в огненном теле. Все тела или оболочки, через которые и при помощи которых происходит собирание в чашу опыта жизни, должны быть чисты и незапятнаны. Сознание яро удерживает мысль о приходимости их временной природы и тем отделяет высшее «я» от временных обителей духа. Вот я молод, вот зрел, вот старец, но это не я, но лишь материальное тело мое, одеяние мое, данное мне для пребывания на земле. Смерть есть освобождение от старой одежды, отслужившей свою службу и больше уже не нужной. Радостно ждет знающий это освобождение. К временности телесного дома своего надо привыкнуть и мысль эту внедрить в сознание прочно. Дом, следующий тонкое тело, у разных людей отличается степенями утонченности и способностью вибрировать на созвучное ему и привычное воздействие внешней среды. Тонкие тела пьяницы, музыканта, развратника и отшельника йога сильно отличают своей материи друг от друга. Жизнью своей на земле создает человек и строит тонкое тело свое пищей, которую ест, мыслями и чувствами, которые допускает. Каждая мысль производит движение во всех трех проводниках, приучая их и в будущем вибрировать на сходные мысли, но уже с легкостью большей. Так устанавливается тональность аур всех тел, и их способность отвечать легко и свободно на привычные воздействия. Этим опасны привычки, особенно вредные. В тонком мире, в сферах различных, запечатлено все, что переживает на земле человек. На воздействие этих созвучных сфер и будет реагировать дух, сбросивший физическое тело. Будет реагировать в тонком теле своем точно так же, но в степени еще более сильной, чем на земле в плотном теле, ибо воздействия на тонкое тело будут идти прямо и непосредственно. Они идут прямо и здесь, на земле, но плотное тело мешает, так как его материю труднее привести в движение, чем материю тонкого тела. Чем выше, тем утонченнее и сильнее. Привычки, мысли и образы там будут диктовать более остро и яро, ибо там царствует мысль. Все обостряется и утончается там. Можно понять, сколь же пагубно могут сказаться там привычные мысли и чувства обычного человека, если они не от света. Вибрации тьмы магнетичны и ужасны, то есть заразительны, потому тьма яра и властна, забирая достояние свое и тех, кто в той или иной форме ей созвучит. Закон действует точно и неотменно и соизмеряет безошибочно. Не всегда его действие легко наблюдать на земле, но в тонком мире он нелицеприятен. Так подтверждается учителя формула «что посеешь, то и пожнешь». Конечно, карает не Бог, но неумолимый закон причины и следствия – и соответствие их, и карает себя сам человек, ибо он Бог, и сказано людям Спасителя мира: «Вы боги». Сотое. Примем настоящее в размере действительности, то есть в аспекте существования трех миров, и каждое явление будем рассматривать как тройственно сложное целое. Также и поступки людей, видимые на поверхности, следует понимать глубже. Не просто все то, что делается или говорится, но корнями уходит вглубь невидимого мира и там получает свою грануляцию, чтобы на время мелькнуть на земле и снова погрузиться в невидимое. Слова и действия людей являются выражением их сущности, имеют очень глубокие корни. Хорошо научиться проникать сердцем в скрытый смысл слов, вернее, причин за ними стоящих, ибо сами слова часто выражают совершенно обратное их внутреннему значению. Кто-то сказал, что слова говорят порой для того, чтобы скрыть мысли, но мысль можно чуять, и зеркало глаз ее отражает вопреки произносимым словам. Лгать глазами умеют очень немногие. Так реакция сердца и отражение мысли в глазах — фокус понимания того, что скрывается за словами. Но надо научиться наблюдать, забыв на это время о себе и отбросив все свое в сторону, то есть отвергнув себя, отвратившись от себя, от самости своей, яро стоящей преградой на пути непосредственного познавания, то есть чувства знания. Самоотверженность требуется и при простом наблюдении над человеком, и желание понять его внутреннюю сущность.